Так, значит, это последние дни Давида, он уже состарился. И его мечта, его желание жизни было построить храм. Значит, с 1 по 9 стих. И сказал царь Давид всему собранию: Соломон, сын мой, который одного избрал Бог, молод и малосилен, а дело все велико, потому что не для человека здание все, а для Господа Бога. Всеми силами я заготовил для дома Бога моего золото, для золотых вещей и серебро, для серебряных, медь, для медных, железо, для железных, дерево, для деревянных, камни оникса и камни вставные, камни красивые и разноцветные, и всякие дорогие камни, и множество мрамора. Еще по любви моей к дому Бога моего есть у меня сокровище собственное из золота и серебра, и его я отдаю для дома Бога моего сверх всего, что заготовил я для святого дома. 3000 талантов золота, золота афирского, и 7000 талантов серебра чистого для обложения стен в дома. Для каждой из золотых вещей, для каждой из серебряных, для всякого изделия рук художественных. Не поусердствует ли еще кто жертвовать сегодня для Господа? И стали жертвовать начальники семейств, и начальники колен Израилев, и начальники тысяч и сотен, и начальники над имениями царян. И дали на устроение Дома Божия 5000 талантов, и 10000 драхм золота, и серебра 10000 талантов, и меди 18000 талантов, и железа 100000 талантов. И у кого нашлись дорогие камни, те отдавали и их в сокровищницу Дома Господня на руки Иохилу, герсонянину, и радовался народ усердик, потому что они от всего сердца жертвовали Господу. Также царь Давид весьма радовался. Видите, здесь Давид всеми силами по любви к Богу строил, собирал это для храма. Это не было бременем для него, жертвой для Бога. Burden. Он радовался, да. Вот. И народ также радовался тоже, когда жертвовал так хорошо. Вот. Там в Израиле были как бы ежегодные приношения.
Offering.
Но это было дополнительно. И вот дополнительно люди жертвовали. Значит, интересно, сколько всего собрали? Значит, посмотрите еще одно место. 1 Паралипоменон, 22 глава, 14 стих. Там до этого было заготовлено 100000 талантов золота. В 14 стихе. И там 1000 талантов серебра. Вот, значит, все это если сложить, если посчитать, что талант это 34 килограмма, я месяц назад ехал в машине, там по радио сказали, что грамм золота стоит 550 рублей. Правильно? Не знаете, сколько золота стоит? Вот. Грамм серебра в интернете написано 11 рублей стоит.
Грамм
серебра
11 рублей.
Правильно? Не знаете? Вот. Ну, в общем, я посчитал, получилось, что в первый раз они собрали, где там написано 100 тысяч талантов золота.
I counted, I found that first time when they gathered together, it was...
Это получается 72 миллиарда долларов. И в серебре 14 миллиардов долларов собрали, да? А здесь вот лично у Давида свое сокровище было.
Еще.
Три тысячи талантов золота, да? Это? Это больше 2 миллиарда долларов лично он пожертвовал. И там народ еще пожертвовал 5 тысяч талантов. Это 5 тысяч талантов, да? Это 3,6 миллиарда, почти 4 миллиарда долларов. Вот. И там еще серебро, если посчитать, все еще неизвестно, медь не считали, золотые камни, сколько это стоило, не считали.
Ну,
не золотые камни, драгоценные камни, как сказать. То есть могли... Все на храм, сколько пошло собранных средств, это могло быть около 100 миллиардов долларов. В следующем году Россия надеется иметь бюджет 256 миллиардов долларов для сравнения.
Next year Russia is supposed to have 256
миллиардов долларов. Вот сейчас строят башню России, если вы слышали, такое самое под 600, больше 600 метров она будет.
$100 billion.
Yeah.
But for example, the budget of Russia for the next year will be around $256 billion.
Да, вот эту башню. Вот эту башню России, которую построят самую высокую, будет чуть ли не в мире. На нее потребуется только 1.5 миллиарда долларов.
So, we are going to build a very high, very tall building here in Moscow.
The Russian Tower.
Russian Tower, yeah, you have heard about that, and it will be only $1.5 billion.
Москва Сити там строят. Вот ее еще не начали строить, только в июне заложен фундамент.
So they will start in June.
Вот. А храм Христа Спасителя стоил примерно $500 миллионов построить.
So the temple. Here in Moscow we have it cost around half a billion.
Да. А на храм около 100 миллиардов долларов. Вот это было собрано.
For the temple was dedicated around 100 billion dollars.
Представляете, сколько? Сокровища собрали, да. Комментаторы говорят, что там было столько по весу серебра, то есть можно весь храм был из серебра строить, не используя камни. Это о чем-то говорит, да, тоже, о процветании нации, о чем-то говорит тоже, да. Можно было потратить деньги на армию. Вот, на какие-то военные походы. или как Соломон строит 30 лет дом себе.
Соломон
Но смотрите сердце Давида. Просто вот я почему говорю все эти цифры, чтобы вы знали, какое там было искушение или возможность в кавычках.
Look at the numbers. I'm telling you because to can imagine all the possibilities, all the temptations which could come to you.
Дальше, с 10 по 16 стих. И благословил Давид Господа пред всем собранием, сказал Давид: благословен ты, Господи Божий Израиль, Отца нашего от века и до века. Твое, Господи, величие, могущество и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, твое, твое, Господи, царство, ты превыше всего, как владычествующий. И богатство, и слава от лица твоего, и ты владычишь над всем, и в руке твоей силы и могущества, и во власти твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое. Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от Тебя все, и от руки Твоей полученной мы отдали Тебя. Потому что странник мы перед Тобой пришельцы, как и все отцы наши, как те дни наши на земле, нет ничего прочного. Господи Боже наш, все это множество, которое приготовили мы для построения дома Тебе, святому имени Твоему, от руки Твоей, оно... И все твое. Вот. То есть, вот мы про Навуходоносор как раз изучали в воскресенье. Совсем другая речь, да? Да, то есть тоже богатое время процветания, богатая страна, богатый царь.
Also very powerful kingdom, very rich.
Вот, но Давид не говорит, ну не я ли это царство построил, да?
Он
смирение начал. При таких миллиардах и миллиардах долларов он сохранил свое сердце, свое видение очень чистым.
No matter that it was a lot of money, but he kept his heart very poor.
Он поклоняется Богу так же, когда он был еще нищим и бегал от Саула.
He's worshiping God like the time when he was empty.
Он не просто правильная фраза здесь говорит, он действительно понимает, что во власти твоей Бог все укрепит. При всем этом богатстве, такое его царство, и он сам имел, он говорит, мы странники. Нет ничего прочного, он говорит.
No matter that it was big possession, a lot of money, he said that we are the strangers.
Нет ничего прочего, он говорит, да?
Nothing
is... В 15 стихе. Это, в принципе, удивительно. Человек с такими возможностями, с такой властью, вся страна ему служит, у него столько денег, да, столько, такой успех, и он говорит, нет ничего твердого. Он понимает, что ты Бог, а твоей руки в 16 стихе, все от твоей руки ты все даешь. У царей, у богатых людей много чем можно влезть в жизни. Как я уже сказал, можно было как Соломон 30 лет строить какой-то там невыразимый дворец себе. Да, или заняться охотой. Спортом, гольф. Старинные машины собирать. Ну я образно говорю, в то время очень много было чем занять свой мозг, когда такие возможности, да? И меня, я удивляюсь, приятно удивлен, что Давид, он сохранил в конце своей жизни по-прежнему это чистый взгляд, чистое сердце. Он также остался смиренным. Вот себя иногда мы можем вспомнить, и мы можем посмотреть, когда у нас в жизни становится все хорошо, мы теряем это смирение, это упование на Бога. Понимаете, о чем я говорю, да? Или только у меня одни такие проблемы? Да. Когда приходит испытание, тогда мы начинаем смиряться, искать Бога, уповать из-за сил, понимаем, что все от Бога зависит. Вот, но Бог призывает нас к совершенству. Когда много чего есть, много на что можно опереться, мы все равно опираемся только на Бога. То есть, вот это и есть высшая духовность, когда всего много и все хорошо, а ты все равно смотришь на себя, как ты ничто без Бога. Одно дело, когда у нас все плохо, конечно, мы начинаем, это понятно, мы начинаем молиться, уповать на Бога, это понятно. В такой ситуации только Бог может помочь. Ну вот, но Бог призывает к этому более духовному росту, когда много в жизни благословений, все равно мы ходим смиренно перед Богом. Вот я думал совсем недавно по поводу, как важно, как хорошо научиться быть довольным в жизни, да? Как быть довольным, be satisfied. Вот 1 Тимофея, 6 глава, 6 по 7 стих. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, ясно, что ничего не можем и вынести из него. 1 Тимофея, 6 глава, 6 по 7 стих. Шерри почитает для нас.
Now godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into this world, and it is certain that we can carry nothing out.
Это действительно, это великое приобретение, если так подумать. Уметь быть довольным, да? Поэтому Давид так много жертвовал от себя.
Да.
Когда он отдал 2 миллиарда, да, из личного кошелька. Потому что он научился быть довольным в простых вещах. Иметь этот мир, счастье, полноту, радость. А вот Колоссянам откроется также вторая глава. Вторая глава, 6-7 стих. Угу. Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением, да? Благодарение должно быть. Да. Я благодарен, у меня есть полнота сейчас. У меня сейчас, в самую секунду есть эта полнота. Я благодарен, да? Вот эта благодарность наполняет, такое должно быть. Я благодарен, какая у меня машина, я благодарен, где я живу, я благодарен, какая у меня работа. Было бы действительно здорово иметь эту благодарность и быть довольным тем, что мы имеем сейчас. Да? Хотя всегда есть вещи, которые хочется и, может быть, улучшить надо действительно. Может, действительно вам нужно новую, лучшую, большую работу или другую машину. Может быть, нужно. Но мы можем быть довольны сейчас, сегодня. То, что у меня есть Христос, да. И вот Колоссянам, у нас полнота во Христе, да, там дальше говорится в Колоссянах. Колоссянам 9-10 стих. Ибо в нем обитает вся полнота Божества Телеса, и вы имеете полноту в нем, которая из головы всякое начальство и власти. Да? У нас полнота во Христе есть. Есть у нас полнота или нет?
Есть.
И вот другой еще. А? Еще другой стих, тоже Колоссянам 4.2. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. И вот я такую вещь, на такую вещь размышлял. Мы будем благодарны, когда мы поймем, что мы имеем полноту, что мы довольны тем, кто Бог нас сделал сейчас. Но что происходит, когда мы начинаем быть недовольны тем, что у нас есть или кто мы есть? Благодарение уходит, потому что мы думаем, когда это мы получим, тогда мы будем благодарны. Сейчас у меня этого нет, я не могу сейчас быть благодарным. Чему радоваться? Ничего у меня нет. Да? Можешь сказать? Или столько мне еще нужно достичь? Человек думает, забывает про полноту в Христе и думает, не глупо ли радость, когда ничего еще нету, да? Вот, и понимаете, мы можем иногда просто увлекаться разными вещами буквально на один день. Один день сегодня о чем-то мы думаем, мечтаем так немножко. Мелочь, буквально мелочь. Вы уже забыли, в следующем дне опять чем-то другим увлеклись. Все же мелочь. Потом забыли, на следующий день опять чем-то другим увлеклись. И получается так, что мы наполняем наши мысли какими-то мечтами, что мы где-то там в будущее, а в настоящее пропускаем. И вместо того, чтобы у нас была в сердце благодарность, получаются вот эти вот мечты, которые вроде бы беззабытны, но они подменяют благодарность, вот этими пустые мечты подменяют благодарность. А Библия призывает, чтобы мы постоянно молились. Если мы не благодарны, если у нас нет полноты, нам трудно постоянно молиться. Мы будем мечтать о чем-то, будем недовольны, что у нас нет, чего-то нету сейчас, да? Если мы не будем иметь полноту, у нас не будет благодарности, и мы не сможем постоянно молиться. Потому что вы будете думать, ну Бог то мне не дал, это мне не дал, не знаю, молитва работает или нет. Если бы подрывать нашу веру, нам трудно будет постоянно молиться. То есть очень важно благодарение, удовольствие. Вот смотрите, вот пример такой. Адам и Ева в Эдемском саду, до грехопадения, у них была полнота, да? Много деревьев, от всех деревьев они могли есть. Самое интересное было дерево жизни. Только дерево познания добра и зла нельзя было есть. И сатана как раз подтолкнул, как бы сказать, у вас как бы нет полноты, вы еще как бы не боги, у вас есть куда-то еще как бы подрасти, до чего-то дотянуться. Храните свой разум, вы будете иметь определенную полноту довольства в своей жизни.
Keep your mind.
Чисто, да. Что сатана, он захочет украсть этот баланс в вашем сердце. Вы были довольны, он скажет, нет, можно еще лучше, можно еще больше. И вы начнете думать об этом. И потеряете этот мир. И что получилось, когда у него, они попробовали это дерево добра и зла, да?
What happened with Adam and Eve, they test
Вот, а им надо было есть от дерева жизни, да? Там.
But they should eat only for the tree of life.
Это прообраз Иисуса Христа, да? Иисус дает жизнь полноту. Пища. И вот у нас есть Иисус Христос. Мы, образно говоря, сейчас в Царстве Божьем. И нам нужно общаться, постоянно молиться с деревом жизни, с Иисусом. Постоянно молиться, да? Постоянно иметь эти взаимоотношения с деревом жизни, со Христом, да? И вот вы прочитали, во Христе я имею полноту. Слава Богу, и вы радуетесь, и вы благодарны. Сейчас, сейчас я имею полноту. Не нужно ждать завтра, не нужно ждать год, 10 лет, сейчас, все, я уже счастливый человек. Не нужно гоняться за чем-то сейчас, полнота, да, и вы радуетесь. Но сатана приходит и пытается дать вам понять, что общение со Христом это недостаточно. Вот это, вот это, вот это, туда-сюда посмотреть. И в результате, как там они потеряли в Эдемском саду полноту, так же мы теряем полноту, когда слушаем вот эти пустые мечты. То есть храните как бы себя от этих пустых устремлений, пустых мечт. Они вроде бы безобидные, эти мечты, ну подумаешь, что мечтать нельзя. Но они подменяют благодарность вот этим какими-то бесполезным устремлением. Благодарность вытесняется. Так что если сатана нам что-то предлагает, что-то большее, чем мы имеем во Христе. Мы говорим, сатана, ты лжешь, что у меня уже сегодня полнота во Христе. Чем занять мозг? Благодарение. Постоянная молитва. Молитва, да? Просто посмотрите, едете в машине, едете в метро, посмотрите мысли, рекламки ты смотрите там, посмотрите. Пусть это не будет пустыми мечтаниями.
Watch over yourselves when you are traveling in metro or just go on the street. You see how many thoughts you have in your head.
Здесь, в Москве, постоянно нас сбивает с толку, нам говорят, что мы это еще не имеем, а вот, вот это надо, таким надо быть.
We see how many things can attack us and try to focus our vision from the true things.
Ну, это невозможно хранить чистое сердце на все, несмотря даже на то, как может быть Бог нас сильно благословит, как Давид хранить чистое сердце. Это возможно, это жизнь благодати. Просто посмотрите вот в этом неделе, посмотрите, действительно у меня ли каждый день благодарное сердце. Так я не смотрю, что там у меня впереди, а что уже есть. Я благодарен за это. Семнадцатый стих, первый прямой номер. Знаю, Боже мой, что ты испытываешь сердца и любишь чистосердечие. Я чистого сердца моего пожертвовал все, и ныне вижу, что и народ вот здесь, находящийся, с радостью жертвует тебе. Давид просто не просто говорит правильные фразы, знаю, Бог, что ты все знаешь, все сердца знаешь. Он действительно это познал на опыте. Все, очень много людей знают, что Бог все знает, да?
Many people know that God knows everything.
Мы много раз слышим, что чистые сердцем Богу верят.
We heard many times that people with poor hearts they will see God.
И все-таки мы не храним свое сердце часто в чистоте.
But no matter of that, we forgot to keep our hearts pure.
В сердце мы забыли, что Бог испытывает сердца каждый день.
Our hearts we forget that God is testing our hearts.
Так что пусть будьте даже вот в вашем сердце чисты перед Богом, имейте страх Господень.
So pure,
не сравните себя с другими, а сравните с тем, что Бог ожидает от нас. Вот эти 7 или 10 лет гонений научили Давида этому очень хорошему уроку. Бог любит чистое сердце. То есть видите, испытания, которые, если вы сейчас через них проходите, они хороший плод, они смиряют нас надолго. На
будущее.
Дальше, с 18 до конца. Господи Боже, Авраам, Исаака и Израиль отцов наших, это главная фраза. Сохрани сие навек, сие расположение мысли сердца народа твоего, и направ сердце их тебе. Соломон же сыну моему дает сердце право, чтобы соблюдать заповеди твои, откровения твои, уставы твои, исполнить все это и построить здание, для которого я сделал приготовление. И сказал Давид всему собранию, благословите Господа Бога нашего. И благословило все собрание Господа Бога отцов своих, и пал, и поклонилось Господу и царю. И принесли Господу жертвы, и вознесли всесожжение Господу на другой после всего день 1000 тельцов, 1000 овнов, 1000 ангелов с их возлияний и множество жертв от всего Израиля. И ели и пили пред Господом в тот день с великой радостью. И в другой раз воцарили Соломона, сына Давидова, и помазали пред Господом правителя Верховного, а Садока – посвященника. И сел Соломон на престоле Господнем, как царь, вместо Давида, отца своего, и был благоуспешен, и весь Израиль повиновался ему, и все начальники, и сильные, также и все сыновья царя Давида подчинились Соломону царю. Возвеличил Господь Соломону пред очами всего Израиля, и даровал ему славу царства, какое не имел прежде ни один царь у Израиля. И Давид, сын Иисея, царствовал над всем Израилем. Время царства у него над Израилем было 40 лет, в Хевроне царствовал 7 лет, в Иерусалиме царство 33 года. И умер в доброй старости, насыщенной жизнью, богатством и славой, и воцарился Соломон, сын его, вместо него. Дела царя Давида первый и последний описаны в записях Самуила провидца, в записях Нафана пророка и в записях Гадам прозорливца. Равны все царствования и мужество его, и происшествия, случившиеся с ним, и с Израилем, и со всеми земными царствами. Вот основной текст, это 18 стих. Давид видит, какое у всех любовь к Богу, чистосердие, да, и он хочет, чтобы это сохранилось.
Давид great love of the people has for the God of the Lord, and he wants to keep this love forever.
Сохрани все навек, все расположение мыслей сердца, народ его, и направь сердце их к тебе. Вот он просит, да? О, Бог, если бы ты это сохранил, вот это, эту ревность, эту посвященность, если бы ты сохранил это. И вот мне интересно, ответил ли Бог на эту молитву? В течение веков. Интересно, ответил на эту молитву или нет? После смерти. Сохранил ли он это навек, это расположение в Израиле? Просто интересно, допустим, вы молитесь за церковь. Или за своих детей. Да, сохранит ли Бог вот это расположение хорошее или нет? Расположение мысли сердца, наверное, это и вот смотрите, ответ и да, и нет. По поводу, ответил Бог на эту молитву, и да, и нет. Нет, потому что Соломон, его сын, в конце своей жизни очень сильно упал и согрешил. Да, то есть он не сохранил, Соломон даже не сохранил это расположение сердца своего, как начал. И вся история Соломона, то есть не Соломон, вся история Израиля, почти до наших времен. Они оставили Бога. И все-таки Бог, да, ответил на эту молитву. Каким образом? В Ветхом Завете? Знаете, 8 раз встречается такая фраза «ради раба моего Давида». Когда Соломон сильно согрешил, там говорит, что Бог ради Давида оставил два колена за Соломоном. Ради Давида, да? Когда пророк встречает Иероваама, который будет царствовать над 10 коленами Израиля, он тоже говорится ради Давида.
When God met Rohan, which was going to rule over 10 tribes of Israel,
когда там другой, внук Соломона сильно согрешил, Ахия, царь Ахия. Соломон. Ну, не важно, может сказать Давида.
Grandchild of Solomon, the king,
Ахия.
Ахия. He is still very strong.
Бог нам говорит, ради Давида я не накажу Израиль, не уничтожу Иуду. Другой был царь Иорам, тоже очень плохой. И там тоже говорится, ради Давида я пощажу Иуду. Когда ассирийцы окружили Иерусалим во времена царя Иезекии, мы изучали недавно. Там было сказано, ради Давида я не предам мой город Иерусалим в руки царя ассирийского, ради Давида. И потом в псалмах два раза мы видим, где люди молятся ради Давида, Бог помилуй нас. То есть Бог помнил эту молитву, когда Давид просил сохрани расположение сердца народа. Бог помнил эту молитву все равно. И здесь такая интересная истина, важная истина. Например, я молюсь за своих детей, чтобы они были спасены, чтобы они ходили, любили Бога, ходили в волю Божию.
For example, I was praying for my children to for them to be with God for their salvation and for their love to God.
Но у них есть выбор, свобода выбора.
But they have their own choice.
То, что и папа христиан, не значит, что они на основании этого попадут на небеса. И все-таки, например, Давида мы видим, что мое благочестие и мои молитвы, они тоже не напрасны. Бог это тоже учитывает.
Godliness will be not forgotten before the eyes of our God.
То есть, если я ходил правильно перед Богом, молился за своих детей, когда я умру, Бог будет помнить это.
So if I am praying for my children and when I die, God will remember this prayer.
Он будет помнить. Они могут согрешить, они могут оставить Бога на какой-то момент. Но Библия показывает, что Бог будет работать в жизни моих детей больше, чем если он работает в жизни детей, у которых родители, там, прадеды не были вообще верующие. Это Библия четко показывает.
The Bible shows us that God will work in my children more powerful than in the life of other children, which their father didn't pray for them.
Бог будет проявлять справедливый гнев в жизни моих детей, если они согрешат против Бога.
God, of course, will,
Wrath. Но он не, Бог не забудет про милость, о которой я молился за моих детей. Например, Давид и Соломон, да? Соломон сильно согрешил, он всю землю наводнил этими бестолковыми идолами. Если бы не его, не Давид, его праведность, Соломон бы закончил бы так же плохо, как Саул.
If was not the faith of David, Solomon was able to finish his life like it was in the life of Saul.
То была бы участь нечестивым, потому что он заслужил это, то, что он наделал. Но ради Давида, там сказано, ради Давида Бог помиловал его и оставил два колена за Соломоном. То есть, видите, без Давида Соломону бы не стоять перед Богом вечно. Хотя это вина Соломона, у него был свобода выбора. Так что я могу учить своих детей примером, словом.
So I can teach my children with my example, with the word of God.
Но они сами должны выбрать Бога
But
и служить Ему верно. Тут я уже ничего не могу понять, это их свободный выбор. И все, когда я молюсь за них, Бог будет помнить о милости, которую я просил за
But
них. Да. Есть верующие, которые молятся не только за детей, за прадедов, за внуков, за многие поколения вперед молятся.
I know many believers, they are praying not only for their children, but for grand and many descendants, which will come.
Например, Эндрю Мюррей, он уже 100 лет назад умер. Да, он был праведный человек, молился за детей так. И его дети действительно несут вот это благословение ихнего прадеда сейчас. Благословение, blessings. Давид заключал, простите, Бог заключал с Авраамом завет и с его потомками тоже, хотя они еще не существовали, да? То есть подумайте о христианской семье, мы еще больше об этом поговорим, о ваших детях, о ваших внуках. Когда вы спаслись, есть ли какой-то определенный завет на ваших родственников? Есть? Вот. То есть вот такая вот истина.
We'll talk about that,
Бог отвечает на молитву. Много может усиленная молитва праведника, да. The prayer of righteousness, righteous availeth much. Availeth much?
Wow. So, which version do you learn it
from? You can maybe say the prayer of the righteous man. You could say maybe the prayer of the righteous man is very effective.
Yeah, it's
like
New King James.
Yeah.
It's James 5. It's from James 5. Это из Якова, 5 глава. Вот. То есть это поддержка для нас, когда мы молимся за наших детей, за церковь. Иногда кажется, что Бог не работает в согласии с нашими молитвами. Бог как бы
бездействует.
Но Бог помнит наши молитвы. Так же, как он понял молитву Давида на многие поколения. Бог до сих пор помнит молитву Авраама и Давида по отношению к Израилю сейчас. Отчасти Бог ответил на молитву Давида тем, что дал Иисуса Христа всему миру. Да? Потому что только Иисус Христос, который потом посылает Дух Святого, может расположить наши сердца в послушании в истине. Да, помните, там в 10 заповедях, там же написано. Ну, давайте посмотрим. Исход 20 глава, 5-6 стих. Там оказывается, что Бог ревнитель, он наказывает за вину отцов детей до 4 поколения, да? Исходы, 25 стих, там такой принцип есть.
25.
Нет, 20 глава.
Chapter 20,
verse 5. Ага. Бог наказывает детей до 4 поколения за вину отца. Но, 6 стих говорит.
God is punish children from the fourth generation. But in verse 6.
И обычно третье, четвертое поколение, если этот человек согрешил, если он до старости жил, то он увидит, как это его ошибки отразились на его внуках. То есть поэтому дает третье, четвертое поколение. Но творящий милость до тысячи родов. Если я люблю Бога, если я хожу правильно перед Богом, Бог будет хранить милость до тысячи родов. Представляете, какой благой Бог. Вот, и знаете, так что это поддержка нам, молитва. И знаете, когда вот я думал сегодня об этом. Я думал, да, действительно. Но вот Давид, он так любил Бога, так жертвовал для него, так правильно ходил. Вот Давид, да. Человек должен быть правильный. Много может усилить молитву праведного, да, конечно. И мы можем почувствовать, что я не знаю, если на поколение моей молитвы дойду до другого поколения. Мы можем почувствовать себя несовершенными. мы можем не чувствовать это дерзновение так молиться.
We cannot have this desire to pray.
Вот Давид, это да.
Look, David, he was
super. Бог на том, Давид же в определенный момент своей жизни сильно упал, да?
When God is, remember to us that in certain time David fall.
Да, помните? Налгал, прелюбодействовал, убил. Прелюбодеяние, ложь, убийство. Commit adultery, murder, lying, certain time of his life. То есть он тоже не был совершенен. Блажен человек, кому прощены грехи, да? Он сказал. Это кровь Христа для него и для нас. Кровь Христа восстанавливает наше право молиться и благословлять наше будущее поколение или вокруг нас людей. Чтобы мы благословляли другие поколения, да. Это все во имя Христа мы делаем. Кровь Христа дает нам эту силу. Так молиться, да? Аминь.